Когда мы рассматривали великого мужа веры Авраама,
знакомились также и с его домочадцами, и познакомились и с Исааком, его сыном. Особенно этот подвиг Авраама из послушания к Богу, когда он был готов даже отдать этого единственного своего сына, которого он так долго ожидал, расстаться с ним навсегда, но Бог не допустил до этого. Мы одной картины не видели из жизни Авраама и Исаака, а сегодня мы ее поставим перед собой и рассмотрим ее. Потому что эта картина связана с другой картиной из жизни Иакова, сына Исаакова. Иаков пошел из родного дома в землю своих предков для того, чтобы там найти себе невесту. И вот мы сейчас увидим, перед нами пройдут эти женщины, каждая из них очень своеобразна, и мы извлечем очень много, братья и сестры, драгоценных уроков для себя из всего того, что сегодня мы рассмотрим. Прочтем сейчас из книги «Бытие», из 28 главы, первые два стиха. «И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал: не бери себе жены из дочерей ханаанских, встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей». Два великие мужа Библии, Авраам и Исаак, были в одинаковой мере озабочены подысканием невест для своих сыновей. Все родители бывают озабочены этим серьезным вопросом, подысканием либо женихов, либо невест для своих детей. Вот и эти два отца, Авраам и Исаак, тоже полны заботы. Какие жены попадутся их сыновьям? Авраам озабочен своим сыном Исааком, а Иаков озабочен, вот, Исаак озабочен своим сыном Иаковом, Авраам своим сыном Исааком. Оба отца желали женить бы своих сыновей на невестах из своей родной земли Месопотамии. И мы читаем слова Авраама в книге «Бытие», 24 глава, 2 по 4 стихи. «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было: клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сына моему жены из дочерей хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Вот, дорогие мои, мы такие же слова прочитали из другой главы книги «Бытие», где почти то же самое говорит Исаак своему сыну Иакову, чтобы он не брал жены из этого языческого народа, а пошел в землю своих отцов и там нашел себе невесту. Дорогие мои, все мы должны знать, что в Ветхом Завете в брачном вопросе большое значение имели расовые и племенные соображения и предрассудки. Но, дорогие мои, и в новозаветное время они не исчезли совсем. Разве сегодня не играют роли, в особенности в этом вот важнейшем вопросе, в брачном вопросе, такие вот племенные или расовые соображения? К сожалению, имеют большое они значение. Но мы говорим о христианстве, дорогие мои. Мы говорим о Новом Завете, который принес нам Господь Иисус Христос. И вот в новозаветное время в Церкви Христовой этих расовых и племенных соображений не должно существовать. И самим Богом они отменены, что мы сегодня увидим. Вот в доме римского офицера, римляне были язычники, и иудеи не сообщались с язычниками, в частности с римлянами, а вот в доме римского офицера Корнилия апостол Петр говорит: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл». Заметьте, что Петр говорит, что Бог ему открыл. Не человеческие какие-то соображения. Нет, Бог сам ему открыл. Что открыл? «Чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Вот что Бог открыл апостолу Петру, да и всем нам, христианам новозаветного времени. Ни одного человека не почитать скверным или нечистым. И в другом месте сказано в Евангелии: «Нет ни Елена, ни Иудея, ни Варвара, ни Скифа, но все и во всем Христос». Смотрите, дорогие мои, в Новом Завете рухнули все племенные и расовые соображения и предрассудки. Но Церковь Христова неравнодушна к этому серьезнейшему вопросу брачному, или, как мы еще говорим, семейному вопросу. Я знаю, что здесь люди находятся, верующие, или, может быть, еще не имеющие этой веры нашего Господа Иисуса Христа. Но этот вопрос все равно близок их сердцам. Вопрос брачный или вопрос семейный. И Церковь Христова не может быть равнодушной к этому серьезнейшему вопросу. Но она стремится только к одному. Не препятствовать в смысле расовым или племенном для заключения браков, но одного желает для своих сынов и дочерей. Церковь – это мать, это отец для верующих. Что желает Церковь своим сынам и дочерям в связи с брачным вопросом? Чтобы брак был в Господе, братья и сестры. Чтобы брак был в Господе. Это Церковь озадачивает. И озабачивает, потому что она не хочет вот тут неудачных браков видеть в своей среде. Потому что единомыслие является одним из важнейших залогов счастливой семейной жизни. Единомыслие. Не цвет кожи, нет. Не принадлежность какой-то национальности, какому-то племени. Нет. А единодушие и единомыслие. И поэтому Церковь вполне справедливо учит, что брак должен быть в Господе. Это значит, чтобы вступающие в брак объединялись не только любовью, как это во всех случаях вот заключение браков в этом мире требуется и желается. Не только любовь, чтобы объединяла брачащихся, но и вера. Но и вера. Библия сохранила нам замечательную молитву раба Авраама Елиезера о невесте для Исаака. Я повторяю, когда мы с вами рассматривали личность Авраама, мы это пропустили, сохранив для вот другой личности, которую мы теперь рассматриваем, для Иакова. Вот он молится, этот раб Авраама Елиезер: «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне». Кого пошли? Вот ту, которую ты предназначил для Исаака, как будущую жену. Пошли ее ты. Елиезер боится ошибиться. Он, может быть, будет там сам выбор делать, в той стране, куда он направился искать невесту для Исаака. Нет, он просит Бога ему в этом помочь. Господи Боже, пошли ее сегодня навстречу мне. Дорогие мои, так в сущности должны были бы молиться в Церкви Христовой все ищущие жениха или невесты. Я знаю, что здесь есть такие, которые еще не женаты и не замужем, но думают об устроении домашнего очага. Вот молитва, образец для тех, кто еще только думает о женихе или невесте, кто желает для себя невесту или ищет себе жениха. Пошли, Господи Боже, ты ее или его мне. Какая важная молитва, братья и сестры. Но, к сожалению, очень много таких христианских браков, где такой молитвы не было. А христиане искали себе друга жизни по взору своих очей, по внешности, по миловидности лица, а потом горько плакали. Очень важно для счастья в браке, чтобы жених или невеста были посланы самим Богом, братья и сестры. Чтобы они были посланы самим Богом. Познакомимся хотя бы коротко с посланной Богом Исааку невестой, имя которой Ревекка. Ревекка. Мы знаем это имя, дорогие мои. Она была, как Библия говорит, прекрасна видом, то есть внешностью. Так прямо и сказано, что она была прекрасна видом. Но она была еще прекрасней душой. Слушайте, еще была прекрасней душой. Почему? В ней, представьте себе, обитал Дух Христа, который есть Дух служения. Служение своему ближнему. Вот это в христианстве особенно красивая черта. Вот этот дух служения. Не жизнь только для себя, не такой черствый эгоизм, а именно забота о других, любовь ближним своим, желание им помочь. Вот как раз эта черта была у Ревекки, будущей жены Исаака. Откуда мы это видим, братья и сестры? Что она была миловидна внешностью, это прямо сказано. А что у нее была красивая душа, это надо видеть уже из ее характера, из ее поступков. Давайте прочитаем об одном ее поступке. Вот Елиезер обращается к ней с просьбой: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Ревекка только что пришла за водой, наполнила кувшин и уже шла домой. И в этот момент Елиезер ее встречает, и, как сильно утомленный зноем, жажды, он ей говорит: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». И тут-то и засиял этот чудесной красоты характер Ревекки. На этом случае можно увидеть, что это была за Ревекка, за душа у нее. Она говорит: «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. Да, но это, пожалуй, и без красивой души человек может сделать, если человек жаждущий просит глоток холодной воды. На это способны почти все люди. Но нет, дальше слушайте, что сказано в Библии. «И когда напоила его, сказала, я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются, и начерпала воды для всех верблюдов его». Вот, братья и сестры, это уже нечто другое. Это не только дать ему напиться из кувшина, а верблюдов всех его напоила. Это уже говорит о том, какая у нее была красивая душа. Этот дух служения жил в ней. Братья и сестры, внешность может быть обаятельной. И гонятся люди за обаятельной внешностью, как мухи на сахар льнут. Но при миловидности внешней, при красоте внешней, характер может быть ужаснейший, ужаснейший. Представьте себе, к сожалению, гармонии не всегда можно видеть между внешностью человека и характером его. А между тем, именно характер имеет особое значение для счастья или несчастья семейной жизни. Мы знаем, дорогие мои, как внешняя красота, миловидность, как это недолговечно. Как букет цветов, который вам только что преподнесли, такой чудесный, живой, розы ли это, или тюльпан, или что. Вы с таким удовольствием водичку налили в вазу, поставили, и вот любуетесь сами и ваши домочадцы. Но на другой день придите, вы увидите, что что-то не то, что было вчера, а еще через 2-3 дня этот букет уже будет носить следы увядания. Вот точно так, дорогие мои, с этой красотой внешней, с миловидностью внешней. Вот молодой человек видит такую девушку чудесной красоты, миловидности. Но год прошел, 2, и уже все замечают, у нее уже лицо говорит о морщинках. А уж если еще несколько времени пройдет, и совсем изменилась эта красота, миловидность. Нельзя за этим гоняться, дорогие мои, нельзя. Именно характер важен, чудесной красоты душа важна. Но мы немножко поговорим о браке как про образе Христа и Церкви. Ведь мы собрались здесь, дорогие мои, не только говорить о важности брачного вопроса или семейной жизни. Мы здесь собрались, чтобы Христа видеть. И вот представьте себе, и в брачном вопросе Христос так явственно виден. Неужели? Да. Елиезер, раб Авраама, был послан найти невесту Исааку. Как будто так просто, и никакого духовного урока в этом не найдешь. Нет, большой урок, дорогие мои. Какой? На нашу землю послан Богом Дух Святой. Мы, дорогие мои, празднуем это величайшее событие. Каждый год праздник Троицы, как говорят. Праздник сошествия Святого Духа. Послан Дух Святой на нашу землю. И Он находится на нашей земле. А для чего послан Дух Святой на нашу землю? Чтобы находить души для Христа. Это первая задача Духа Святого. Находить человеческие души и приводить их ко Христу. И из этих душ, пришедших по влечению Святого Духа ко Христу, составляется Церковь Иисуса Христа. А Церковь Иисуса Христа есть символ невесты как бы Христа. Она так и именуется невестой Христа. Невестой Христа, Церковь. Вот, дорогие мои, Дух Святой действительно работу этого Елиезера выполняет на земле. Он пошел искать невесту для Исаака. Дух Святой пришел на землю искать человеческие души для Христа, чтобы они все сделались невестою Христа, объединившись в церкви Его. Вот Ребекка тут же дает согласие направиться к Исааку, хотя родные ее удерживали. Ревека, Элиэзер это чувствовал, была послана Богом для Исаака, и он ее хочет взять в дом Авраама. Родные удерживают ее. Пусть еще у нас поживет. Не торопись, Элиэзер, брать ее от нас. Мы ее все так любим. У нее такой чудный характер. Это светильник в нашем доме. Это светлый луч у нас в нашем доме. Не торопись ее от нас брать. Но Элиэзеру нужно было возвращаться. Домой возвращаться. И теперь осталось только одно. Спросить самую Ревеку. А как она-то на это смотрит? И она обладала еще и такой чертой характера. Решительностью, дорогие мои. Это хорошая черта. Решительностью. И с решительностью удивительной дает свое согласие. Давайте прочитаем из Библии, как об этом сказано. И призвали Ревекку и сказали ей, пойдешь ли с этим человеком? Она сказала, пойду. Как решительно. Одно слово, пойду. И вот опять Дух Святой, посланный на нашу землю, приобретать души для Христа, невесту для Христа, небесного жениха. А сколько Святому Духу приходится призывать человеческие души ко Христу и Иисусу? Сколько приходится убеждать, уговаривать у душ человеческих? Да и мы знаем это по собственному опыту. Так много колебаний всякого рода, нерешительности, страха оставить вот привычную свою прежнюю жизнь и круг своих друзей прежних, с которыми, может быть, пили, выпивали, как говорят. Их много таких друзей по бутылке. И вот Дух Святой призывает ко Христу, но условие: расстанься с рюмкой, расстанься с папиросой, расстанься с грехами, которые ты любил делать, иначе ты для Христа не годен. И вот души противятся, не хотят расстаться со своими страстями, привычками, грехами. Да, трудная работа Духа Святого в деле призыва душ к Иисусу Христу. И об этой трудной работе ясно говорит Откровение Иоанна, последняя книга в Библии, 22 глава, 17 стих. И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду в жизни даром. Да, это слово приди, приди Духу Святому. Бесконечное количество раз надо употреблять, работая над той или другой душой. Приди же ко Христу. Вот уже годы прошли, с тех пор, как я над тобой работаю и хочу твоего спасения. Но когда же ты придешь? Когда же ты сердце Христу отдашь? Сколько у тебя, брат, прошло времени, пока тебя Дух Святой ко Христу привел? С первого дня, как ты услышал о Христе, сколько прошло времени до твоей отдачи сердца Христу? Или ты, сестра, скажи сама, сколько времени Духу Святому пришлось над тобой поработать? Ревекка ради жениха оставляет все. Родину, родных, дорогих и любимых, и друзей своих. Ради нашего небесного жениха Иисуса Христа. И мы должны были многое оставить, братья и сестры, верно? Многое. И должны были немало принести того в жертву, что было нам дорого и близко. Все мы можем рассказать о том, что каждому и каждый из нас пришлось ради Иисуса Христа оставить, с чем пришлось расстаться, хотя это было очень трудно. И вот Ревека на пути к своему жениху. Она не видела его еще, имейте это в виду, братья и сестры, она его еще не видела, каким он выглядит. И как ей хочется во время этого путешествия как можно больше узнать о нем, о этом ей предназначенном женихе. Как можно больше узнать о нем? От кого? Да вот от этого Элиезера, который ее теперь везет туда. Он хорошо знает Исаака. Уж он-то может ей сказать. Только был бы он откровенен, только бы он не лукавил, не хитрил. Как хорошо, если бы он все ей сказал о положительных чертах и об отрицательных. И, конечно, об этом были беседы у Ревекки с Элиэзером во время их путешествия. Дорогие братья и сестры, мы с вами не видели вот этими очами нашего Господа Иисуса Христа. Не видели, нет. Но, не видя, мы в Него веруем. Да как еще веруем-то? Многие с этой верой во Христа пошли и в огонь, и в воды, и на все были готовы. Не видя, мы веруем в Него. Не видя, мы любим Его. И радуемся, как сказано в Евангелии, радостью неизреченную. Да, это так. Не видя Христа. Но день нашей встречи с Ним все приближается и приближается, братья и сестры. Все приближается и приближается. И мы, подобно Ревекке, можем все больше и больше познавать нашего славного жениха Иисуса Христа. Еще Его не увидевши вот этими глазами, нет, а познавать Его мы можем, как Ревекка познавала Исаака во время своего путешествия. И драгоценный образ Христа дан нам на страницах великой книги Библии. Вот чем дорога и ценна эта книга Библии, что она от первой страницы до последней говорит о Христе, свидетельствует о Нем и показывает красоту Христа. Наша задача с каждым днем все больше знакомиться со Христом, братья и сестры. Каждым днем. И вот Ревекка увидела, наконец, Исаака. Мы читаем. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить. И возвел очи свои и увидел. Вот идут верблюды. Ревекка взглянула и увидела Исаака. И спустилась с верблюда и сказала рабу: «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал: «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Таков был обычай там, дорогие мои, на Востоке. И сейчас еще существует в значительной степени. Слушайте, братья и сестры, придет час и нашей встречи со Христом. Придет час. Я сказал, он все приближается и приближается, но придет, наконец, час нашей встречи со Христом. И как же нам будет тогда хорошо? Кому нам, которые Его любили, не видя еще пока, и которые в Него верили, еще ни разу Его не видев? Осуществятся слова Христа. Какие? Вот слушайте. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою». Братья и сестры, придет день, когда мы будем, наконец, со Христом. И сейчас мы со Христом, но сейчас мы духовно со Христом, а тогда лицом к лицу с Ним будем и будем видеть Его славу. И сейчас эта слава пробивается, но через некоторый туман как бы, и мы видим, какая это лучезарная слава. А когда лицом к лицу встретимся со Христом, то мы удивимся, что на земле живя, мы такой славы еще не видели. Будем готовиться, дорогие мои, к встрече с нашим небесным женихом. Будем готовиться. А какая главная подготовка должна быть у нас для встречи со Христом Иисусом? К этому дню великому и славному подготовка нашей встречи со Христом должна заключаться в том, чтобы сердце наше горело, чтобы пламенное сердце нам иметь в любви к Иисусу Христу, чтобы наше сердце, как мы поем, было полное огня, огня любви к Спасителю нашему, к Учителю нашему, Господу нашему Иисусу Христу. Горе тем из нас, которые хотя и являются христианами и христианками, но без такого сердца идут за Христом. С едва тлеющим огоньком, с пеплом только может быть, а не то, что с пламенем. И таких христиан много, без пламени, без этого сердца полного огня. Горе нам, если мы встретимся такими с нашим Господом Иисусом Христом. Он смотрит на нас сегодня с печалью, дорогие мои. У кого нет пламенного сердца, нет сердца полного огня. Это самое главное, что нужно нам, чтобы быть готовыми к встрече со Христом. Теперь, братья и сестры, послушайте, Элиезер взывал к Богу о невесте для Исаака, как мы об этом говорили. Господи, пошли ее! И Господь послал. Однако многие из верующих, и юношей, и девушек, и более пожилых, жаждущих брака, семейной жизни, просят Господа о женихе или невесте просят. Тут есть такие братья, а еще больше из сестер есть такие, которые просят: Господи, пошли, пошли мне жениха, друга жизни, пошли мне невесту. И, увы, Бог не посылает. Не посылает и не посылает. И неизвестно, пошлет ли или нет. Остаются эти просящие у Господа безбрачными. Вот сюда на кафедру идут записки от этих оставшихся безбрачными. И некоторые с горечью пишут: мы одиноки. У нас жизнь полна одиночества. В то время как другие счастливы в своей семейной жизни, у меня нет ее. Таких записок много поступает вот в груди этих записок. Что же делать остающимся безбрачными? Вот вопрос очень важный, большой, серьезный. Что делать? Не знаю, конечно, мой ответ может и не всем пригодится, но я все-таки отвечу. Во-первых, не роптать на Бога за свою судьбу. Слышите, братья и сестры, оставшиеся безбрачными? Не роптать на Бога за свою судьбу. Прежде всего. Во-вторых, испытывать, нет ли воли Божией в этом. Нет ли в этом воли Божией? Ведь не всем же нужно обязательно для счастья быть в браке, быть семейными. Отнюдь нет. Потому что разбитые эти семьи кругом нас, разрушенные семьи, развалины, говорят о том, что отнюдь не только в браке счастье. Этих разбитых жизней семейных, брачных, уж очень много. Значит, узнать, нет ли воли Божьей, чтобы у тебя жизнь была безбрачной, не семейной. Третье. Понять слова Евангелия, которые не раз читал ты, брат или сестра. Вот какие слова понять надо. Неженатый заботится о Господнем. Как угодить Господу? А женатый заботится, как угодить жене. Вот. Угодить Господу. Как Господу угодить? Это одна забота. А другая забота, а как жене моей угодить? Да еще капризной, требовательной. Дальше, что Евангелие говорит? Незамужняя заботится о Господнем. Как угодить Господу? Незамужняя. Чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском. Как угодить мужу? Да, но я знаю, что эти слова бывают большей частью, как есть у нас поговорка, как горох об стенку. Для тех, которые ищут все-таки устроение семейной жизни, эти слова отскакивают, как горох от стены. Но я вот что хочу сказать, дорогие мои. Вот возьмем незамужнюю сестру, молодая ли она или пожилая. Я хочу сказать каждой незамужней сестре, что ее поле деятельности может быть гораздо большим, чем поле деятельности замужней сестры. Замужняя сестра, она в некоторой клетке крутится и вертится. Незамужняя христианка имеет перед собой, о, какое поле деятельности. Только была бы любовь, только был бы чудесный характер у нее, как вот у этой Ревекки, только был бы этот дух служения. Я с уверенностью говорю, и знаю, что вы с этим согласитесь, что незамужняя может любовь явить большему кругу людей, чем замужняя. Замужняя являет любовь мужу своему, деткам своим, домочадцам своим. А уж за пределы этого трудно ей выходить. А незамужней христианке, вот, открыто это большое-большое поле деятельности. Идти с утешением, с отиранием слез бесчисленному множеству плачущих. Вот ее какая судьба может быть. К сожалению, только не все это поняли, что как же много может незамужняя христианка сделать для ближних своих, особенно для страдающих, плачущих. Но, конечно, и братья в некоторой степени тоже могут много сделать для Господа и его дела. Посмотрим теперь, дорогие мои, на жен Иакова, который пошел сам. Вот Элиезер пошел искать в Месопотамию невесту для Исаака, сына Авраама. А Иаков, в отличие от этого случая с Исааком, пошел сам, как мы уже об этом слышали. Пошел в эту же самую землю, Месопотамию, сам пошел. И пришел в дом Лавана. И там жил. И вот у него две невесты. Рахиль и Лия. Тоже знакомые нам имена. Ревекка нам знакомая. Душа. И вот Рахиль и Лия. Иаков и Рахиль. Любимая его Рахиль. Это брак по любви, братья и сестры. Яков и Рахиль – это брак по любви. А вот Иаков и Лия – это брак без любви. Брак по любви и брак без любви. Сколько кругом нас таких браков. Браки по любви и в любви, продолжающиеся в любви. И браки без любви. Разве мы не видим это собственными глазами? Но вот брак по любви и в любви – это великое счастье, дорогие мои братья и сестры, за которое надо Бога благодарить день и ночь. Кто находится в таком браке? В браке с любовью он должен Бога благодарить, или она должна Бога благодарить день и ночь. Но такой брак по любви и в любви – имеет и свою опасную сторону, слушайте, братья и сестры, какую? Превратиться в домашнего идола, то есть в кумира мужа для жены, а жены для мужа. Представьте себе, братья и сестры, Библия, которая об идолах много говорит, она нам говорит и о таких идолах, домашних. Мы, как будто не язычники, и не идолопоклонники, а идолов много может быть у нас в нашей жизни. А в домах особенно. Кухня, искание сладкого блюда. Вот это постоянное размышление, как лучше поесть, попить. Разве нет этого идола у некоторых? У многих не говорю, потому что сейчас научились люди скромной жизни. В этом отношении. Но есть любящие хорошо покушать. А сколько на это у них идет времени? Это идол домашний, определенно. А мебель красивую иметь. И только и думать, как ее расставить и какую получше заиметь. Это не домашний идол. Да, самый настоящий домашний идол. Как будто от этого вида мебели и от его, от ее расстановки зависит счастье семейной жизни. Да, так многие думают. Но больше еще надо сказать вот о мужьях и женах. Красивых видом, которые вот друг другу нравятся по внешности, забывая, что это на короткое время, как я уже сегодня сказал, как цветы увядают, так миловидность обманчива, скоротечна. Но вот живут этим счастьем многие. И превращаются друг для друга в кумиры, в домашние идолы. Это опасная сторона всех браков в любви, с любовью. А вот брак без любви, увы, это встречается и у христиан. Да, братья и сестры, много христианских семей, где нет любви между мужем и женою. И, конечно, между родителями и детьми. Нет любви, нет. Стычки бесконечные, распри, только и ходи, и мири, пресвитер, в эти дома. Помогай как-нибудь сохранять домашний очаг. Разве мало? Спросите любого пресвитера, какой угодно церкви нашей, и он вам скажет, сколько же приходится с этими семьями возиться, чтобы как-то поддерживать в них порядок. Это великое несчастье, брак, семейная жизнь без любви. И такой брак, такая семейная жизнь может привести к отчаянию, наконец, либо обеих сторон, либо одной из сторон, результатом которого может быть развод, а следовательно, разрушение семьи, чего тоже немало. Братья и сестры, мне пора кончать. Рахиль была любимой у Иакова. Лия была нелюбимой. Слово Божие прямо так и говорит, читайте сами. Но я что хочу сказать? Если таких любимых Рахилей немало, и они в собрании здесь присутствуют, сестры, имеющие любящих мужей, славьте и благодарите Господа. Но немало этих нелюбимых ли, они тоже тут сегодня есть в собрании, которые плачут от того, что спутник жизни совсем ее не любит, и она это чувствует каждый день. Может быть, когда-то любил, а может быть, и никогда не любил, но по каким-то соображениям сочетались, вступили в брак. Так вот, любимые Рахили и нелюбимые ли могут быть одинаково счастливы. Неужели? Да, могут быть одинаково счастливы. В Иисусе Христе. Вот, братья и сестры, путь к счастью. Любимые Рахили, истинное счастье должны искать только во Христе. Зная, что земное счастье, как стекло, хрупко и легко ломается, разбивается. И нелюбимые Лии пусть ищут свое счастье в Иисусе Христе. И всегда его найдут, ибо истинная радость и истинное счастье, и все это по опыту знаем, и Слово Божие об этом говорит, оно во Христе и только в нем. Поэтому все давайте искать наше счастье в Господе нашем Иисусе Христе. Аминь.